говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июля. У микрофона Динара Сетикова. И вот тема нашей программы. Дело 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году в Московском городском суде продолжается. Алексей Навальный требует расследовать обстоятельства, при которых президент Российских железных дорог Владимир Якунин якобы стал владельцем ряда объектов недвижимости. Одна из членов суда присяжных, вынесшего оправдательный приговор по делу об убийстве 17-летнего афроамериканца в США Трэйвона Мартина, дала первое интервью. Мосгорсуд сегодня также во второй раз пытается сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. В регионах России продолжаются суды над некоммерческими организациями. Пан-группа Pussy Riot продолжила свою деятельность и выпустила новый клип. Эти и другие темы. Все это в программе «Свобода в полдень». В Московском городском суде сегодня продолжают рассматривать дело в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году. Сегодня пятое заседание. Накануне участники процесса допрашивали свидетеля обвинения Дмитрия Дениченко, работавшего во время тех событий заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве. Наталья Джампаладова, моя коллега, следит за процессом.
В Московском городском суде сегодня, как ожидается, продолжится допрос свидетелей или же потерпевших в рамках так называемого болотного дела. Вчера допрос одного из свидетелей, полковника полиции Дмитрия Дениченко, который во время событий на Болотной площади был одним из руководителей оперативного штаба ГУМВД по Москве, завершился. И в частности адвокаты задавали ему много вопросов, связанных с тем, кто именно отдавал приказ разместить цепочку полиции в районе Малого Каменного моста, именно в том месте, где она стояла на Болотной площади. Как говорят защитники, это один из ключевых моментов в деле, потому что вчера, на вчерашнем заседании, был также оглашен полицейский план по организации порядка и безопасности 6 мая 2012 года. И из этого плана следовало, что вот эта цепочка ОМОНа в районе Малого Каменного моста должна была располагаться несколько в другом месте, ближе к Большому Каменному мосту, и таким образом, чтобы проход на Болотную набережную, в зону, где должен был проходить митинг 6 мая, чтобы этот проход был шире. И тогда, по словам адвокатов, не возникло бы давки на входе на митинг, и не случилось бы тех событий, которые следствие называет массовыми беспорядками. Но Дениченко вчера не смог адвокатам ответить на этот вопрос, почему так произошло и кто отдавал приказ о размещении сотрудников полиции именно таким образом. Сегодня, как надеются адвокаты, они продолжат выяснять эти обстоятельства у других свидетелей. Кто именно будет сегодня давать свидетельские показания, пока неизвестно. Как вчера уточнял один из адвокатов, Дмитрий Аграновский, у стороны обвинения есть список, в котором более 400 фамилий, это и свидетели, и потерпевшие, большая часть из них это сотрудники полиции и ОМОНа, и, как говорил Аграновский, сторона обвинения может попросить выступить в суде любого человека из этих нескольких сотен. Сегодня в Мосгорсуде отмечу, что довольно многолюдно, поддержать так называемых узников Болотной, 12 подсудимых. Сегодня пришло, наверное, несколько десятков человек, 70-80. Вот среди них, например, есть сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов.
Корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова следит за процессом. Накануне появилась информация о том, что к так называемому болотному делу может прирасти новый эпизод. Прессе его называют уже манежным делом. По данным издания «Независимой газеты», теперь следователи отрабатывают версию о причастности к массовым беспорядкам оппозиционеров, задержанных 6 мая 2012 года на Манежной площади Москвы. Предполагается, что они отвлекали силы полиции от протестующих на Болотной площади. В свою очередь, защита нынешних подсудимых утверждает, 6 мая 2012 года массовых беспорядков в Москве не было. Оппозиционный политик Алексей Навальный просит президента России Владимира Путина проверить на предмет соответствия закону обстоятельства, при которых президент российских железных дорог Владимир Якунин якобы стал владельцем ряда объектов недвижимости. Аналогичные обращения направлены в Следственный комитет России, Генпрокуратуру, ФСБ, парламентские партии и другим адресатам. Сегодня, по информации прессы, Навальный может получить удостоверение кандидата на пост мэра Москвы. Моссоцбирком проверяет подписи муниципальных депутатов. Ну а завтра суд Ленинского района города Кирова должен вынести приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Я напомню, их обвиняют в хищениях в компании «Кировлес». Практически все наблюдатели уверены в том, что приговор будет обвинительным, а подсудимые получат реальные сроки. Сторонники Алексея Навального и Петра Офицерова планируют организовать акции в их поддержку. О том, как организуются эти акции, верят ли сами оппозиционные активисты в том, что Алексея Навального оправдают, в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому рассказал член Координационного совета оппозиции, один из основателей партии «5 декабря» Сергей Давидис.
Если по отчаянию Алексея оправдают, то понятно, что это будет одна ситуация. Если осудят условно, другая. Если, не дай бог, дадут реальный срок, третью. Интенсивность акции, активность людей, во-первых, будут зависеть от этого. Во-вторых, очевидно, что там, на Манежной площади ничего согласовать нельзя, с одной стороны. А с другой стороны, не было никакого комитета. Будет стихийное движение, что нужно как-то реагировать. И при этом повод возникнет непосредственно в этот день. Согласовывать мероприятие какое-то, ну, никто не взялся. Поэтому, собственно, мероприятие, в котором понимает это 54-й закон, который регламентирует митинги, демонстрации, шествия и так далее, просто не будет. А народный исход – это собрание людей, которые общаются друг с другом, то есть оно не подпадает под ограничительное толкование законодательства. Конечно, совсем нельзя исключать, что власти и полиция станут любое скопление людей считать несогласованным публичным мероприятием, но если смиряться с наглым нарушением закона, то невозможно вообще никаким образом противостоять власти. В этом смысле люди понимают, что это не согласованное мероприятие, но в то же время мероприятие, которое не требует согласования, поскольку это не публичная акция. И стихийно через Facebook, через другие социальные сети люди записываются, кто считает для себя важным, в зависимости от того, какой будет вынесен приговор, прийти, те придут. На Манежной площади всегда находятся несколько тысяч людей. Каким образом определяется, кому можно там находиться, а кому нельзя? Закон определяет, что такое публичное мероприятие, с какой целью оно проводится, какие оно признаки имеет. Митинг, в частности, имеет признаком звукоусиления, цель выражения и формирования мнения. Если это цель обмена мнением между самими людьми, которые собрались, если не используется ни сценических конструкций, ни звукоусиления, ни транспарантов, то это не митинг, это не публичное мероприятие вообще. В таких делах, как приговоры, никогда не хочется давать прогнозов. С одной стороны, мы понимаем, как шел суд, абсолютно предвзятую позицию судьи, который отклонил ходатайство защиты о допросе, свидетелей защиты, о проведении экспертизы, о том, что само дело высосано из пальца, там нет состава, это ясно любому, кто дал себе труд хоть немного изучить фабулу. И в то же время сказать все, человек уже в тюрьме или уже осужден, до того, как это случилось, неправильно. То есть, ну, не знаю, вот какую-то ничтожную долю процента на то, что у судьи Блинова проснется совесть, или на то, что те политические силы, которые, собственно, дирижируют процессом, вдруг изменят свою позицию, все равно хочется. Может быть, это чисто эмоциональная вещь, какая-то суеверная, но я не хотел бы говорить об абсолютной предрешенности.
С членом Координационного совета оппозиции, одним из основателей партии 5 декабря Сергеем Давидисом беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с американцем Эдвардом Сноудом, заявил, что межгосударственные отношения для Москвы важнее, чем дрязги спецслужб. Цитирую: «Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям, для нас неприемлема», заявил Путин журналистам. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» уведомили прокуратуру Москвы о том, что все ее претензии к организации учтены. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в микроблоге координатора движения Сергея Удальцова. Активисты настаивают на снятии всех ограничений на деятельность движения «Левый фронт». В Ярославле во вторник около 5000 человек приняли участие в санкционированном митинге в поддержку арестованного мэра города Евгения Урлашова. Об этом Интерфаксу сообщил один из организаторов акции Андрей Алексеев. Выступавшие на митинге призывали освободить градоначальника и назвали возбужденное против Евгения Урлашова уголовное дело политическим заказом. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон встречается сегодня в Каире с членами временного руководства Египта. Днем ранее в Египте были приведены к присяге министр переходного правительства, который возглавляет премьер Хазем Эль-Беглави. Бангладеш приговорен к смертной казни ведущий оппозиционный политик-исламист Али Ахсан Мохаммад Муджахид, которого признали виновным в военных преступлениях в период противостояния с Пакистаном в начале 1970-х годов. Министр юстиции США Эрик Холдер подверг критике существующие в некоторых штатах законы о самообороне и заявил, что они ведут к насилию с применением оружия и гибели людей, передает корреспондент Радио Свобода. Холдер выступил с этим заявлением во вторник в штате Флорида, где на прошлой неделе суд вынес оправдательный вердикт по делу Джорджа Циммермана, обвинявшегося в убийстве подростка афроамериканца Трейвона Мартина. Госсекретарь США Джон Керри встречается сегодня в столице Иордании с представителями тех арабских стран, которые он считает ключевыми для возобновления зашедших в тупик израильско-палестинских мирных переговоров. И в Греции во вторник тысячи людей приняли участие в демонстрациях против новых правительственных мер жесткой экономии. В Афинах на улицы вышли не менее 16 тысяч человек, в Салониках 7 тысяч. В этот же день в стране проходила всеобщая забастовка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Одна из членов суда присяжных, вынесшего оправдательный приговор по делу об убийстве 17-летнего афроамериканца Мартина Трейвона во Флориде, дала первое интервью, в котором она объяснила мотивы решения, встреченного с возмущением многими афроамериканцами. Министр юстиции США Эрик Холдер объявил в понедельник о том, что федеральная прокуратура рассматривает вопрос о предъявлении Джорджу Циммерману, оправданному судом во Флориде, федеральных обвинений по делу о нарушении гражданских прав убитого им Трейвона Мартина. Слово моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
В течение трех недель обвинение и защита пытались убедить присяжных, шестерку женщин, в подлинности своей версии столкновения Джорджа Циммермана и Трейвона Мартина, столкновения, закончившегося гибелью Мартина. Достоверно известно было лишь то, что Циммерман, член общественного патруля, группы, присматривавшей за порядком в своем районе, увидел вечером незнакомого человека, который, как ему показалось, вел себя подозрительно. В последнее время дома нескольких соседей Циммермана были ограблены, и он поспешил заявить в полицию о том, что он увидел подозрительного незнакомца. Дежурный полицейский попросил его оставаться в автомобиле до прибытия полиции. Но Циммерман покинул машину и двинулся за этим человеком. То, что случилось следом, известно лишь в изложении самого Циммермана. Улики, найденные на месте убийства, свидетельствуют о потасовке. Циммерман уверял, что Мартин внезапно набросился на него, свалил на землю и начал избивать. Опасаясь за свою жизнь, он выстрелил в нападавшего. Обвинение утверждало, что Циммерман был зачинщиком, что он начал преследовать Мартина, напал на него, потому что тот был чернокожим. Иными словами, это было хладнокровное убийство. Но согласно законам Флориды, убийство считается оправданным вне зависимости от того, кто был зачинщиком, если убийца верил в то, что его жизнь находится в опасности. Если судить по первому интервью, данному одной из присяжных телеканалу CNN, именно в этом и были убеждены присяжные. Вот как собеседница CNN ответила на вопрос о том, чьи крики «помогите» были слышны на аудиозаписи телефонного звонка в полицию. Одна из жительниц близлежащего дома сообщала о драке перед ее домом. Я думаю, что это был голос Джорджа Циммермана. С этим согласились все, за исключением, как мне кажется, одной из присяжных. На мой взгляд, улики указывают на то, что именно он был избит. Помимо этого, один из свидетелей видел, что Трейвон прижал к земле Джорджа. Свидетель был на сравнительно большом расстоянии, он не мог разглядеть лиц участников потасовки, но он видел, кто в чем одет. Образ Циммермана, представленный на суде защиты, оказался, на взгляд этой присяжной, гораздо более правдоподобным варианта предложенного обвинения. Я думаю, что Джордж Циммерман, по сути своей, хороший человек, чрезвычайно обеспокоенный актами вандализма в районе, где он живет. Он так сильно хотел поймать тех, кто совершает эти акты, что вышел далеко за рамки уместного в такой ситуации поведения. И она обернулась трагедией. Многие юристы с самого начала процесса предупреждали, что прокуратура, предъявившая Циммерману обвинение в непредумышленном убийстве, ставшем результатом нападения, совершила грубейшую ошибку, поскольку известные обстоятельства дела не давали оснований для таких серьезнейших обвинений. Присяжные отказались признать вину Циммермана и по гораздо менее серьезному обвинению в совершении убийства по неосторожности. Для них единственный вопрос заключался в том, верил ли он в то, что его жизни угрожает опасность. Если верил, то его действия оправданы. Таковы законы Флориды. Однако это объяснение не удовлетворяет сравнительно многочисленных критиков приговора, традиционно рассматривающих подобные дела в контексте расовых отношений. Среди этих критиков некоторые лидеры афроамериканской общины и комментаторы либеральных изданий, отвлекающиеся от сугубо правовой оценки приговора и поднимающих вопрос справедливости вердикта. Любопытно, что сомнения в справедливости первоначального решения полиции Сэнфорда не возбуждать уголовное дело против Джорджа Циммермана из-за отсутствия оснований заставило губернатора штата назначить специального прокурора, который и принял решение о предъявлении ему обвинений в убийстве. После объявления приговора несколько афроамериканских общественных организаций обратились к министру юстиции страны Эрику Холдеру с призывом привлечь Циммермана к ответственности в федеральном суде по обвинению в нарушении гражданских прав Трэйвона Мартина. Они настаивают на том, что 17-летний подросток стал, по сути, жертвой расовых предрассудков 29-летнего члена общественного патруля. Мартин, по их словам, привлек внимание Циммермана лишь из-за цвета кожи. Министр пока уклоняется от прямого ответа на призывы, говоря, что его ведомство ведет предварительное расследование обстоятельств дела. Эксперты же говорят, что попытка нового преследования Циммермана будет не менее сложным делом. Убийство, мотивируемое расовыми предрассудками, действительно является федеральным преступлением, говорит в интервью телекомпании Fox News бывший судья Эндрю Наполитано. Но для того, чтобы добиться осуждения, федеральная прокуратура должна сделать то, что не удалось сделать обвинению во Флориде. Убедить присяжных в том, что он руководствовался расовой ненавистью. Это противоречит не только вердикту присяжных, но и результатам расследования ФБР, которое пришло к выводу, что в этой истории нет расовых оттенков. Но, как соглашаются юристы, Джорджу Циммерману не исключено придется понести расплату за убийство, расплату материальную, если родители Трэйвона Мартина решат вчинить ему гражданский иск. Требования к доказательству вины по гражданским делам значительно более низкие, чем по уголовным. Если Циммерман будет признан виновным, то наказание может стать выплата многомиллионной компенсации родителям убитого.
Мой коллега Юрий Жигалкин. Возвращаемся к российским событиям. Московский городской суд сегодня во второй раз попытается сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Ранее суд не смог отобрать присяжных, поскольку большая часть приглашенных кандидатов взяла самоотвод. В октябре 2006 года обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома. Первое разбирательство, проходившее в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 года, завершилось оправдательным приговором. Присяжные, рассмотревшие дело, признали невиновными всех подсудимых: сотруднику УБОП Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Ригузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила, дело вернули на стадию предварительного следствия, и в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми делят новые лица. Анна Политковская особое внимание в своей журналистской и правозащитной работе уделяла конфликту в Чечне. Наталья Истемирова и Пол Хлебников, журналисты, также занимавшиеся кавказской тематикой, их убийцы тоже до сих пор не найдены. 9 июля в Махачкале был убит журналист дагестанской газеты «Новое дело» Ахмеднабиев. Почему кавказская тематика остается смертельно опасной для журналистов? Об этом в программе «Радио Свобода. Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с экспертами и журналистами. Среди них репортеры «Новой газеты» Ирина Гордиенко и Сергей Канаев, а также обозреватель «Голоса России» Иван Сухов. Полностью программу можно послушать на сайте «Радио Свобода», фрагмент в видеоформате также на сайте swobodanews.org. Ну а сейчас послушаем фрагмент в радиоэфире.
Был круглый стол по проблемам обстановки в Дагестане. Чем вы объясняете вот такую смертельную опасность, которую подстерегает дагестанских журналистов, занимающихся расследовательской тематикой?
Ну, я бы хотела сказать, что не стоит сужать рамки. Кавказ просто наиболее яркая составляющая журналистской деятельности, особенно расследовательской. Я бы не сказала, что журналисты, работающие по Кавказу, подвергаются какой-то уж очень особой опасности по сравнению с другими регионами нашей России. Потому что в регионах России журналистика в большинстве наших регионов не развита вообще, независимая журналистика. Именно из-за того, что там занятие расследовательской журналистики человеку на месте представляет физическую опасность. Только в очень-очень крупных городах возможно найти какие-то независимые газеты или агентства. Кавказ в этом смысле, особенно Дагестан, очень отличается и всегда отличался. Там есть несколько изданий. «Черновик», «Новое дело», «Республика», «Настоящее время», журналисты которых постоянно занимались расследовательской деятельностью. Потому что Дагестан – это очень неоднородное пространство с различными интересами. И именно за счет этого было возможно и, в принципе, такое остается возможность заниматься расследовательской деятельностью. Еще раз повторю, что смертельная опасность в нашей стране представляет расследовательская журналистика для любого региона России.
Вопрос Ивану. В чем вы видите все-таки специфику работы на Кавказе? И вот последние новости оттуда, они как-то не добавляют оптимизма?
Ну, я бы не сказал, что именно последние новости с Кавказа не добавляют оптимизма. Мне кажется, что ситуация там сильно не меняется, не менялась к лучшему в течение последних, наверное, лет 7-8 уже. А до этого был какой-то момент, когда можно было предположить, что все качнется в лучшую сторону. А потом такие основания для положительных тенденций исчезли, и с тех пор, в общем, каждый раз удивляюсь, когда задают вопрос о том, почему на Кавказе опять плохо, как будто там год или два назад было хорошо. Я бы не стал выделять кавказскую специфику работы журналистов. Я соглашусь в этом с Ириной. Мне кажется, что это специфика работы журналистов вообще. В общем, то, что происходит в Дагестане, можно описать как гражданскую войну. И люди, которые освещают эту гражданскую войну, должны понимать, что они освещают вооруженный конфликт со всеми вытекающими отсюда рисками. Я бы обратил внимание на то, что кроме людей, работающих в ситуации гражданской войны, в России страдают постоянно журналисты, которые вроде бы находятся в регионах, которые никакой войной не затронуты. Мы можем вспомнить Химки, мы можем вспомнить историю с порталом Ура.ру, где совершенно безобразный процесс происходит против главного редактора. И мне кажется, что выделять здесь Кавказ, как и в любом другом смысле, наверное, не очень правильно, потому что, в принципе, все кавказские проблемы – это просто такое, может быть, немножко где-то даже гротескное, где-то утрированное отражение всего того, что происходит и в остальной стране точно так же.
Сергей, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о судьбе вашего расследования, фигурантами которого были охранники Рамзана Кадырова, пытавшие людей, по-моему, в Подмосковье даже или в Москве. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, эти так называемые охранники Кадырова здесь были прикомандированы приказом министра внутренних дел Чечни. Занимались они здесь совсем не охраной. И, как мне сказали, это самые лучшие коллекторы. В Москве были практически долги отдавали 100%. Ну, неудивительно, если они вывозили в особняк и насиловали бильярдным кием. Тут не только деньги отдашь, тут душу отдашь. Что я хочу сказать. Мое расследование, как оно сложилось? Как мы и предполагали, дело развалили уже неоднократно, что происходит с охранниками Кадырова. И, в общем-то, все обвиняемые, как мы написали в последнем материале, ожидаемо скрылись. Вот, то есть, фигурирует сумма, которую занесли. Я свечку не держал, не знаю. Вот так, в общем, все получилось, как мы и предсказывали.
Вопрос Ирине. Вот вы, коллега Сергей, по «Новой газете». Чем вы объясняете такую низкую эффективность вот этих публикаций, которые в прежние времена вызвали бы цепочку отставок, полетели бы головы тех, кого Сергей, например, разоблачил, а сейчас хоть бы что и дело развалили?
В первую очередь политическими установками, которые идут из Кремля, из Белого дома. Следственный комитет Российской Федерации сейчас является одним из, на мой взгляд, самых авторитетных, влиятельных ведомств у нас в стране. Он казнит, он милует, и он расследует или разваливает все резонансные и любые дела. И сейчас у нас немного в нашей стране поменялись ориентиры. Мы работаем на Олимпиаду, мы ждем Олимпиады. А что будет после 2014 года, сейчас предсказать очень сложно. Именно поэтому, опять же, если вы говорите эффективность по публикациям там, по кавказской проблематике или вот то, что делал Сергей по поводу уголовного дела, просто сейчас есть некоторые установки, которые соблюдаются на Кавказе для того, чтобы сделать этот регион как можно более предсказуемым для проведения Олимпиады. После нее я даже не могу представить, что будет.
Фрагмент программы «Грани времени. Почему кавказская тематика остается смертельно опасной для журналистов» и ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с обозревателем «Голоса России» Иваном Суховым и репортерами «Новой газеты» Ириной Гордиенко и Сергеем Каневым.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с американцем Эдвардом Сноуденом, заявил, что межгосударственные отношения для Москвы важнее, чем дрязги спецслужб. Цитирую, мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям, для нас неприемлема, заявил Путин журналистам. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» уведомили прокуратуру Москвы о том, что все ее претензии к организации учтены. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в микроблоге координатора движения Сергея Удальцова. Активисты настаивают на снятии всех ограничений на деятельность движения «Левый фронт». В Ярославле во вторник около 5000 человек приняли участие в санкционированном митинге в поддержку арестованного мэра Ярославля Евгения Урлашова. Об этом Интерфаксу сообщил один из организаторов Андрей Алексеев. Выступавшие на митинге призывали освободить градоначальника и назвали возбужденное против него уголовное дело политическим заказом. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон встречается сегодня в Каире с членами временного руководства Египта. Днем ранее в Египте были приведены к присяге министры переходного правительства, которого возглавляет премьер Хазем Эль-Беблави. Бангладеш приговорен к смертной казни ведущий оппозиционный политик-исламист Али Ахсан Мохаммад Муджахид, которого признали виновным в военных преступлениях в период противостояния с Пакистаном в начале 1970-х годов. Министр юстиции США Рик Холдер подверг критике существующие в некоторых штатах законы о самообороне и заявил, что они ведут к насилию с применением оружия и гибели людей, передает корреспондент Радио Свобода. Холдер выступил с этим заявлением во вторник в штате Флорида, где на прошлой неделе суд вынес оправдательный вердикт по делу Джорджа Циммермана, обвинявшегося в убийстве подростка афроамериканца Трейвона Мартина. Госсекретарь США Джон Керри встречается сегодня в столице Иордании с представителями тех арабских стран, которые он считает ключевыми для возобновления зашедших в тупик израильско-палестинских мирных переговоров. В Греции во вторник тысячи людей приняли участие в демонстрациях против новых правительственных мер жесткой экономии. В Афинах на улице вышли не менее 16 тысяч человек, в Салониках – 7 тысяч. В этот же день в стране проходила всеобщая забастовка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Президент России Владимир Путин дал первую положительную оценку тому, как проходят военные учения в Восточном военном округе. Он вновь наблюдал сегодня за ходом учений. Это самые масштабные за последние годы учения в Восточном военном округе. В них, проведение которых в конце минувшей недели отдал внезапный приказ Верховный главнокомандующий, принимает участие около 160 тысяч человек всех видов и родов войск. Российские федеральные телеканалы круглосуточно демонстрируют, как военные одерживают победу над воображаемым противником. О смысле маневров моему коллеге Андрею Шарому рассказал московский военный эксперт Владимир Литовкин.
Ну, это четвертый опыт, потому что было в феврале, было в марте, было в мае, вот четвертый опыт такой. Все учения проводятся для того, чтобы выявить недостатки, которые существуют в проведении реформы вооруженных сил. Где техника плохо отремонтирована, где она не подготовлена к учениям, где перебои с системами связи, системами управления. А вот эти учения, когда перебрасывают войска на расстояние 8 тысяч километров, когда задействована не только железная дорога и автомобили, но и военно-транспортная авиация, когда надо форсировать пролив Лаперузы и перебрасывать войска на Сахалин и ограждать Сахалин с моря от внезапного удара вероятного противника, когда участвуют не только наземные войска, но и моряки, ВВС и войска противовоздушной обороны, они помогают представить современный бой в том виде, в каком он может быть реально. И, естественно, это обучение для командиров, которые управляют войсками, это обучение солдат, которые могут представить, что их ждет в реальном боевых действиях. Но это и проверка возможности государства организовать свою оборону так, как она может организовать при недостатке экономических возможностей и при том, что расстояния в России, ну, очень большие.
Почему такого рода учения не проводились в 90-е нулевые годы?
Ну, потому что в 90-е нулевые годы денег вообще не было. В 90-е годы по полгода денег содержания не платили офицерам. Так что тут говорить о таких учениях было бессмысленно. Армия сокращалась резко.
А в советское время практиковалась такая форма подготовки?
Ну, конечно. Знаменитые учения «Днепр», «Восток». Очень много было таких учений в советское время. Ну, конечно, более мощные, более громкие и более эффективные учения были. Помню, я сам участвовал солдатом в таких учениях, но и журналистам освещал подобные учения. Ну, вот 20 лет был перерыв.
Такого рода мероприятия неизбежно, наверное, сопровождаются довольно сильным таким барабанным пропагандистским боем. А поскольку эти учения очень большие, то и вот этот барабанный бой очень громкий. Там вышли на позиции, захватили, уничтожили предполагаемого противника и так далее. Я читал, что проводят сейчас разъяснения с дипломатами сопредельных государств. Но, в общем, с Японией не подписан мирный договор. А там уничтожают на Сахалине предполагаемую авиацию противника. Не приведет это к политическим неприятностям?
Это не барабанный бой, это термины военные, которые заложены в распоряжение, в приказы командиров и так далее и тому подобное. Ну, а какие могут быть отношения к соседям? Ну, во-первых, соседи всех предупредили об таких учениях, да? Понятно, что с Японией Россия воевать не собирается. У нас нет как бы претензий к Японии. Тем более, что Япония является членом двустороннего договора с Соединенными Штатами. Война с Японией – это война с Соединенными Штатами. Но это безумно предполагать, что могут быть такие войны. Война с Китаем, ну, я тоже думаю, что это тоже недопустимо и не будет. Соседи наши должны понимать, что армия, как и футболисты, должна постоянно тренироваться. У армии есть два состояния. Или она готовится к войне, или воюет. Вот сегодня армия российская готовится к войне, чтобы ее внезапно никто не застал в растерянном положении.
Неужели может возникнуть такая оперативная ситуация, которая потребует в современной войне вот немедленного, быстрого передвижения 150 тысяч человек куда-то на рубеже? Это все как вообще-то во Вторую мировую войну похоже.
Там не 150 тысяч, просто участвует 160 тысяч. На Дальнем Востоке у нас вообще проживает около 8 миллионов человек. А только в Маньчжурии, в Китае, проживает 230 миллионов человек. Вы понимаете, что в гипотетической ситуации, которая может возникнуть, это несопоставимые величины. Поэтому, естественно, России надо уметь перебрасывать войска с одного конца страны на другой конец страны. Но, как я уже сказал, обострение ситуации с Китаем не предполагается. У нас сегодня нет неразрешимых проблем, тем более пограничных споров. Но может возникнуть ситуация с Афганистаном в 2014 году. Перебрасывать войска в Центральную Азию на поддержку наших союзников по организации договоров коллективной безопасности тоже надо уметь. Поэтому переброска на Дальний Восток подразумевает собой и умение перебросить войска из Европейской России в район Центральной Азии. Поэтому надо учиться этому сейчас, а не тогда, когда жареный петух клюнет.
Итоги таких учений – это секретная информация или военные эксперты понимают по ходу, по сообщениям об этих учениях, где тонкие места?
Генерал Шойгу принял такое решение проводить подведение итогов в открытой сфере, ну, в определенной открытой сфере. Поэтому ситуационный центр есть в Министерстве обороны, где участвуют все руководители военного ведомства и командующие округами, и флотами по селекторной телекоммуникационной связи. И там присутствуют журналисты. И добрую половину вот этого совещания журналисты все это увидят, все это слушают и даже могут по изображением на экране увидеть какие-то цифры, какие-то факты. Но, безусловно, все открывать невозможно, потому что существует какая-то военная тайна. Но о недостатках этих учений известно. Вот, например, на первых учениях было известно, сколько там боевых машин десанта не вышло из парка, сколько артиллерийских орудий не отстрелялись, сколько самолетов не попали в цель. Ну, был даже такой факт, о котором открыто сказали, что 201-я российская военная база в Душанбе просто не получила сигнал тревоги из Москвы, потому что связь с ней была организована через Министерство связи Таджикистана, а там просто отключили связь с Москвой. И поэтому в 201-й базе даже не получили сигнал тревоги. Ну, в других учениях тоже были упреки в плохой организации связи и управления. Не все недостатки, но многие недостатки как бы озвучены и в открытую, и их пытаются потом исправить.
Понятно, сколько генералов примерно поплатится своими должностями после таких масштабных учений?
Ну, это я не знаю. Давайте подождем окончания этих учений.
С Владимиром Литовкиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Оправданы ли затраты на широкомасштабные военные учения в России? Такой вопрос задавал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов жителям Самары.
Это цивилизованная практика, это европейская практика. С одной стороны, да, конечно, так можно делать, но а с другой стороны, видано ли это дело? Это же ни в какие ворота не лезет.
Абсолютно ничего. Бестолку, потому что.
Я считаю, что в современных условиях действительно это реально необходимо. Это мое личное мнение, конечно. Нужно соответствовать реалиям современной политики и времени.
Я за пропорциональное увеличение или уменьшение расходов по тем или иным статьям. Если есть какие-то реальные для этого основания, если это будет доказано, то, наверное, да. Только мне бы хотелось, чтобы вообще все статьи в бюджетах, в том числе это, обсуждались открыто и всенародно.
Конечно же, но я считаю, что в первую очередь должна быть контрактная служба, потому что защищать Родину – это должно быть профессией, и человек должен сознательно идти. Я сам служил в армии. Я знаю, что такое армия была там в советское время, я знаю, что такое армия сейчас.
Все зависит от общего уровня нашего общества сейчас. Дисциплина нужна в армии. Вот и все. То есть строгое соблюдение уставов и законов.
Я так думаю. Конечно. А как же?
Я с удовольствием. Миллиарды ведь. Миллиарды. Ужас. Долларов. Миллиарды. Ну это что такое? Причем за несколько лет.
Для этого должно пройти еще, я думаю, как минимум несколько лет. Мне кажется, что сразу так ничего не делается. Во-первых, потому что в России существует такая вещь, как коррупция в армии.
Да нейтрально, никак не отношусь.
Ну, в общем, их право. Во-первых, это сильная защита государства. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем. Думаю, что это они могут иметь на это право.
Думаю, что нет. Ну, а с какой стати уже, по мне, кто в армии?
Все будут это хотеть. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже не хорошей силы, но дает такую уверенность. Хоть этим сравни крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Это естественная самозащита всех стран. Если сделать только абсолютно полное разоружение у всех, чтобы как бы силы сдерживания были другие.
Должны, чтобы они были уже гарантии давать на 100%. Чтобы никаких не было оказий, никаких не было ЧП.
Да нет, надо всей армией заниматься. И учеба, и оснащение. В общем, это деньги. Вот часть бастап-фонда туда и направили. Надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на то мы работаем до сих пор, вооруженные силы.
Так самарцы отвечали на вопрос, оправданы ли затраты на широкомасштабные военные учения в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В регионах России сегодня продолжаются суды над некоммерческими организациями. В Перми сегодня очередное заседание по делу центра «Грани», а в Воронеже начался суд над областной демократической организацией «Демократический центр». Наш корреспондент Михаил Жеребятев следит за этим процессом.
В Ленинском районном суде Воронежа в судебном порядке оспаривается законность требований прокуратуры, которая вынесла в ходе проверки НКО на предмет соблюдения законодательства и законодательства о противодействии экстремизму. Вынесено было представление в адрес Воронежской областной общественной организации «Демократический центр». Речь идет, наверное, о наиболее известной воронежской некоммерческой организации, которая проводит юридические консультации для населения, издает газету на протяжении многих лет уже «Мы граждане» и разного рода консультативные материалы по вопросам ЖКХ. Заявителем выступил известный в Воронеже общественный деятель, руководитель демократического центра, в прошлом депутат городской думы Александр Болдырев. В представлении прокуратуры речь шла об изменении названия и ряда положений устава организации. И называлось это в прокурорском документе, в документе прокурорского реагирования, приведением устава в соответствии с законодательством. Что же не понравилось прокуратуре в деятельности и в уставных требованиях, прежде всего в уставных требованиях, потому что речь шла о формальных документах организации с таким названием «Демократический центр». И вот есть действительно этот документ у меня на руках, представление прокуратуры. Здесь речь идет о том, что не соответствует якобы, как считают сотрудники прокуратуры, законодательство, нормам законодательства об общественных объединениях, такие пункты, как политическое обеспечение прав, свобод и безопасности личности, поддержка коренных демократических реформ, политическое содействие поддержанию правопорядка, стабильности и общественного согласия гражданского мира, политическая поддержка формирования социального слоя граждан, заинтересованного в проведении последовательных рыночных реформ. И, соответственно, демократический центр и его руководитель, как заявитель, Александр Болдырев, просит суд признать представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства незаконными и нарушающими права граждан, права, в частности, вот заявители, которые представляют организацию «Демократический центр».
Корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с американцем Эдвардом Сноуденом, заявил, что межгосударственные отношения для Москвы важнее, чем дрязги спецслужб. «Мы предупредили господина Сноудена, что любая его деятельность, связанная с нанесением ущерба российско-американским отношениям, для нас неприемлема», — заявил Путин журналистам. Представители оппозиционного движения «Левый фронт» уведомили прокуратуру Москвы о том, что все ее претензии к организации учтены. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в микроблоге координатора движения Сергея Удальцова. Активисты настаивают на снятии всех ограничений на деятельность движения «Левый фронт». В Ярославле во вторник около 5000 человек приняли участие в санкционированном митинге в поддержку арестованного мэра города Евгения Рулашова. Выступавшие на митинге призывали освободить градоначальника и назвали возбужденное против Евгения Рулашова уголовное дело политическим заказом. Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кэтрин Эштон встречается сегодня в Каире с членами Временного руководства Египта. Днем ранее в Египте были приведены к присяге министра переходного правительства, который возглавляет премьер Хазем Эль-Беблави. В Бангладеш приговорен к смертной казни ведущий оппозиционный политик-исламист Али Ахсан Мохаммад Муджахид, которого признали виновным в военных преступлениях в период противостояния с Пакистаном в начале 1970-х годов. Министр юстиции США Эрик Холдер подверг критике существующий в некоторых штатах закон о самообороне и заявил, что они ведут к насилию с применением оружия и гибели людей, передает корреспондент «Радио Свобода». Холдер выступил с этим заявлением во вторник в штате Флорида, где на прошлой неделе суд вынес оправдательный вердикт по делу Джорджа Циммермана, обвинявшегося в убийстве подростка-афроамериканца Трейвона Мартина. Госсекретарь США Джон Керри встречается сегодня в столице Иордании с представителями тех арабских стран, которые он считает ключевыми для возобновления зашедших в тупик израильско-палестинских мирных переговоров. И в Греции во вторник тысячи людей приняли участие в демонстрациях против новых правительственных мер жесткой экономии. В Афинах на улице вышли не менее 16 тысяч человек, в Салониках 7 тысяч. В этот же день в стране проходила всеобщая забастовка. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». 13 июня омского бизнесмена Дениса Кузнецова задержали в Москве. Больше года ему удавалось скрываться от полиции после того, как Омский областной суд 25 апреля 2012 года признал предпринимателя виновным в приготовлении и покушении на убийство своего делового партнера и приговорил к 4 годам 6 месяцев строгого режима. Верховный суд России в июле того же года это решение утвердил, однако сейчас выясняется, что суды первые кассационные инстанции допустили ряд серьезных нарушений. Сейчас местонахождение Дениса Кузнецова неизвестно. Анна Жолнарчук расскажет подробнее. Известный омский предприниматель Денис Кузнецов почти месяц идет по этапу. 13 июня он был задержан в Москве и до сих пор в пути. В апреле прошлого года Омский областной суд признал бизнесмена виновным в приготовлении и покушении на убийство своего делового партнера и приговорил к 3 годам 6 месяцам строгого режима. Верховный суд России в июле того же года это решение утвердил, однако в колонию Кузнецов не отправился. Он не присутствовал на вынесении приговора и скрывался, планировал на свободе доказать свою невиновность. Но месяц назад его задержали и отправили по этапу в Омск. Этапирование, которое должно было занять не более 2 дней, существенно затянулось. Родители ничего не знают о точном местоположении и состоянии здоровья бывшего директора известной омской рекламной компании «Артмастер», рассказывает Ирина Кузнецова.
Оказалось, что лекарства ему не передали. Он до сих пор на этапе. То есть сейчас он неизвестно где. Я не знаю, где, его уже нет в Самаре. Он может быть в поезде где-то. Это старые вагоны закрытые, в которых ночью холодно, вот как на улице. А людям не дают возможности. Я пыталась передать плед, меня не приняли.
Адвокат Владимир Неустроев пытается выяснить, где и в каком состоянии его подзащитный. Параллельно он готовит документы в Президиум Верховного суда. Обратиться туда в защите лучшего предпринимателя 2011 года посоветовала член научно-консультационного совета при Верховном суде Лидия Воскобитова. Она считает, что дело бывшего директора известной в Омске рекламной кампании может лечь в основу обзорной практики Верховного суда по провокациям. Буквально за месяц до ареста Кузнецова эксперт дала заключение по этому делу. Ее удивил парадокс. Действия милиционера, образующие объективную сторону подстрекательства и пособничества, но совершенные им в рамках оперативного эксперимента, вменены Кузнецову как совершенные самим Кузнецовым и по его инициативе. К этому делу много вопросов, начиная от того, кто кого заказал, заканчивая тем, что приговор вынесен на основании копий отмонтированных видеозаписей оперативного эксперимента, который провели без какого-либо рапорта или разрешения суда на прослушку. Операцию внедрения проводил милиционер Сергей Супранков. Он одноклассник Дениса Кузнецова и того, на кого он якобы покушался, Владимира Гуселетова. На всех записях, полученных оперативниками, говорит в основном милиционер.
Что мы здесь будем встречаться? Сейчас ты уехал, потом ты приехал, они уехали. А там было разродиться быстрее, чем ты. Нет, так нет, да?
Адвокаты Кузнецова располагают показаниями известного специалиста в сфере криминалистики и судебной экспертизы Елены Галяшиной.
В принципе, можно записать любого человека, любое его какое-то неосторожное высказывание в любом контексте. Изменить получится, что из невинного разговора можно сделать далеко идущие выводы о том, что человек занимается каким-то преступным деятельностью. Во-первых, эта запись содержит 12 нарушений непрерывности. Они не являются однородными, они различны по длительности. И как раз эти нарушения непрерывности могли образоваться на местах монтажных переходов. Кроме того, эта запись была подвержена передискретизации, то есть была записана в каком-то одном формате, затем переписано в другом формате. Возможно, это несколько таких было переформатирований, потому что исходной записи нет. И установить параметры исходной записи по ней, по той, которая осталась, просто невозможно. Запись эта, конечно, вызывает большие сомнения в своей подлинности.
Ее слова Омский областной суд не принял во внимание. Однако есть шанс, что учтет Президиум Верховного суда, куда намерены обратиться юристы. Сами оперативники в ходе судебных слушаний поясняли, что редактировали запись. Также есть постановление, в котором следователь по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Омской области Виктор Болибрук поясняет, что первичные записи по истечению 10 дней по окончании проведения оперативных мероприятий уничтожались. Однако сотрудники сами себе противоречат. Так, на последней пресс-конференции в июле этого года исполняющий обязанности руководителя отдела Следственного комитета по Омской области Константин Мартыненко заявил, что СМИ располагают некорректной информацией о монтаже и уничтожении оригиналов.
Насчет видеозаписи у вас немного информации некорректная. Видеозапись была передана в оригинале. Фактов монтажа на данной видеозаписи, в том числе и экспертами, привлекаемым Кузнецовым в части защиты, обнаружено не было.
Во всех этих нестыковках омичи требуют разобраться Генеральную прокуратуру. На этой неделе известные омские журналисты, предприниматели и общественные деятели подписали обращение к прокурору Юрию Чайке. Среди подписантов юрист, один из претендентов на должность омского омбудсмена по правам предпринимателей Дмитрий Шийко.
Дениса Кузнецова обвиняют в подстрекательстве. На самом деле, как следует из материалов, там фактически его подстрекает сотрудник полиции Супранков. По большому счету и Верховный суд Российской Федерации, Европейский суд по правам человека не раз отмечали, что недопустимо, когда сотрудники полиции играют активную роль и подстрекают каким-либо действием людей. Максимум, что они могут делать, это быть наблюдателями. А там прямо то, что когда звонит Кузнецову Супранков, он говорит, ну давай ты решай уже что-то делать и так далее и тому подобное. И в этой связи получается, что преступления со стороны Кузнецова нету. Он фактически оказывается под давлением со стороны правоохранительных органов. А раз так, то нельзя говорить о том, что его вина установлена. Фактически он должен быть оправдан.
Во всей этой ситуации родители Кузнецова называют себя не иначе, как рабами. Рабами, которые в плену у системы. Системы, которой ни почем ни нормы права, ни конституция. Система, где законы написаны так, чтобы их можно было либо обойти, либо повернуть в сторону неугодных. Анна Жолнерчук для Радио Свобода. Омск. Фан-группа Pussy Riot продолжила свою деятельность и выпустила новый клип. В новом произведении непойманная участница группы обличает зависимость России от экспорта нефти, сравнивает российский политический режим с иранским и напоминает о тюремном заключении своих соратниц. Подробнее об этом Анастасия Кириленко.
Как рассказала Радио Свобода, участница группы Pussy Riot по кличке Грелка, цель процесса тюремного заключения участниц группы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной заключалась как раз в том, чтобы остановить их деятельность. Именно поэтому остающимся на свободе девушкам важно было продолжить выступление, чтобы доказать победу Pussy Riot над государством. Съемки нового клипа проходили в Москве, а также в Казани и Мордовии. Новый клип полон зрелищных моментов. Портреты главы Роснефти Игоря Сечина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина крутятся на так называемых нефтяных качалках. Портрет Сечина поливают черной липкой жидкостью, похожей на нефть. За последний год доходы России от экспорта нефти составили 7 триллионов рублей. Однако эти триллионы видят только Путин и его друзья. Так пишут участницы группы «Pussy Riot» в своем блоге. Именно такая несправедливость вдохновила их на создание этого клипа. Во время съемок клипа на крыше заправки Роснефти сотрудники вызвали охрану. Прибывшие охранники кричали, где оружие, у кого оружие, но заметив, что оружия нет, зато есть видеокамеры, предпочли ретироваться. Всего в группе Pussy Riot около 15 человек, и, как удалось выяснить Радио Свобода, среди них есть и профессиональные музыканты, видеооператоры, современные художники. Тексты песен выглядят гетерогенными, поскольку это коллективное творчество. Каждая девушка должна сочинить по строчке. Феминизм, борьба с сексизмом, политические и философские мотивы – все это должно присутствовать в текстах. В своем блоге активистки Pussy Riot сообщают, что Надежда Толоконникова принимала участие в сочинении текста песни, даже находясь в тюрьме. В сети интернет уже есть альбом Pussy Riot для скачивания. Несмотря на то, что признанные музыканты вряд ли готовы считать Pussy Riot своими коллегами, есть альтернативные мнения. Так, поклонником группы Pussy Riot является музыкальный критик Александр Чебарухин, навещавший Марию Алехину в тюрьме.
В шуме в аэропорту, отправляясь из Красноярска в Москву, что я могу сказать, но я не расслышал слов, раз публика идет на посадку. Но я впечатлен тем, что, несмотря на устрашающие результаты первых акций, все-таки две девушки находятся в тюрьме, одна с трудом из нее выбралась после многомесячного пребывания. Тем не менее, это не испугало их последователей. И еще один, мне кажется, важный момент, то, что все это, как я понял, связано с нефтью, мне кажется, очень своевременно и злободневно, поскольку от этой черной жижи очень много, конечно, дивидендов получает наша страна, но очень много проблем. Сквозной темой через этот клип, мне кажется, это очень важно. Ну и всякие новые персонажи появляются в этом клипе, типа могущественного нашего нефтяного магната господина Сечина. Так что вот, мне кажется, что это очень показательно, что, во-первых, девушки не испугались, во-вторых, совершенно очевидно, судя по голосам, интонациям появились какие-то новые последовательницы. Таким образом, страх не всемогущ, и это радует. Девушки думают о судьбах страны, это совершенно очевидно, что это не просто некий эпатаж, а это мощный социальный мяч. Судя по всему, мне кажется, что и музыкально все это вполне убедит. По крайней мере, это искренне, это зло, это рьяно, это истово, это то, как и должен звучать панк-рок. С БГ
я совсем недавно говорил на эту тему. Вот, я не знаю, насколько он хорошо или плохо относится к тому, что они делают. Вот, но он мне сказал, что Он очень сочувствует их судьбе. Он просил меня передать привет Маше Алёхиной. Вот.
В социальных сетях уже появились споры, являются ли девушки в балаклавах из нового клипа настоящими Пусси Райот. Екатерины Самуцевич, судя по голосам, среди исполнительниц не было. Но принцип группы – это анонимность и свободное членство, то есть туда принимаются и новенькие. Недавно я общалась по скайпу с одной из старых участниц, которая танцевала в Храме Христа Спасителя в балаклаве в прошлом году, но не была задержана. Попросив называть ее Кот, девушка рассказала о философии группы.
В обычной жизни я бы ни за что на свете себя бы так не повела. Я бы не пользовалась такими клише, как балаклава или что-то в этом духе. Сейчас уже поздно говорить о том, что такая форма, такая, возможно, это было преподнести несколько мягче. Мне кажется, любые вопросы, которые касаются политики и религии в нашей стране, в какой бы форме не были бы выражены, они не встретят какой-то все-таки теми же там религиозными фанатиками или что-то в этом духе. У них это просто уже в головах там, воспитано, и идти на какие-то компромиссы для того, чтобы донести какую-то мысль, это понижать силу своего голоса, то есть не кричать, а уже шептать. Есть девушки-художницы, девушки-музыканты с музыкальным образованием именно. Есть, например, девушка-музыкант, басистка, но она профессиональный музыкант. У нее, правда, образование, она, по-моему, программист или что-то в этом духе.
Напомню, участницы «Пусси Райот» Мария Алёхина и Надежда Толоконникова отбывают двухлетнее наказание по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за то, что провели так называемый панк-молебен против Владимира Путина в Московском храме Христа Спасителя. Еще одной их соратнице Екатерине Самуцевич суд заменил реальное наказание на условное. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода программа «Классный час» и ее ведущая Тамара Леленкова в 13.05. Не пропустите, ну а мы завершаем информационную программу. «Свобода в полдень» вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org.